Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить в Сокольниках с 22 по 27 августа. Выставка-ярмарка «Артас» представит крупнейшие монастыри, подворья, храмы Русской Православной Церкви. На ярмарке можно будет приобрести иконы, новинки православных издательств, а также изделия ювелирных и художественных мастерских, которые могут стать хорошим подарком для родных и близких. Всего будет представлено около 180 выставочных стендов. «Артас» будет работать на фестивальной площади перед павильоном номер 2 в парке «Сокольники». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа до 17:00. Вход свободный. От метро ходят бесплатные маршрутки. Повторяю, выставка-ярмарка «Артас» будет работать в Сокольниках перед павильоном номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день работы 27 августа выставка закроется в 17 часов. Вход на выставку-ярмарку свободный. Радио «Радонеж» на выставке-ярмарке будет расположено под номером 1. Спаси Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
продолжаем наши беседы по тексту Евангелия от Матфея. Мы рассмотрим 8 главу с 10 по 12 стих и с 14 по 26. Прочитаем первый отрывок. «Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Евангелие от Матфея, 8 глава, с 10 по 12 стих. Этот текст свидетельствует о том, что Господь совершенно нелицеприятен. Увидев в язычнике-сотнике великую веру, Сын Божий поставил ее выше веры Израиля, выше веры патриарха Иакова, сказав: «И в Израиле, то есть в Иакове, не нашел я такой веры». Для иудеев такие слова являлись оскорбительными, ведь они считали себя единственно верующим народом во всем мире, потомками Иакова, Израиля. Как и ныне, многие из них думают о себе, что они избранники. Так иногда и мы, православные, думаем о себе, но Бог лучше нас знает, кто подлинно верующий, а кто нет, ибо Он нелицеприятен. Блаженный Феофилакт поясняет: «Удивляется же Господь вере язычника, как весьма великой, и говорит: и в Израиле не нашел я такой веры», то есть в Иакове, «какую в нем в сотнике нашел. Ибо Иаков думал, что Бог есть только на месте том, где он видел лестницу от земли до неба, а сей признал меня вездесущим и всемогущим», то есть на всяком месте. Конец цитаты. Далее мы прочли: «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Это свидетельство Христово о том, что Церковь Его распространится не только на востоке, но и на западе. И восток, и запад принадлежит Богу, равно как и юг, и север в Его власти. Господь Бог именно вездесущ, сказано: «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» Книга пророка Иеремия, 23 глава, 23-24 стих. «Никто не может скрыться от лица Божия, и Господь промышляет о спасении каждого». Братья и сестры, для Него, для Господа, в этом смысле нет избранников. Все Его творение, каждый – дело рук Его. Бог именно нелицеприятен, и об этом нельзя забывать, особенно тогда, когда мы общаемся с инородцами и иноверцами. Иудеи замкнулись в своем узком национально-племенном понимании жизни и отпали от замыслов Божиих, которые предполагают возможность спасения для каждого человека, независимо от его национальности. Поэтому Господь далее говорит о них, об иудеях: «А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Блаженный Феофилакт пишет о сих словах: «Не сказал, что многие язычники возлягут, дабы не оскорбить иудеев, но сказал прикрытно с востока и запада. Об Аврааме упомянул для того, чтобы показать, что он, Христос, не противник Ветхого Завета, в котором жил Авраам. Названием внешней тьмы показал, что есть и внутренняя тьма, легчайшая первой, ибо есть степени в муках. Иудеев называет сынами царствия, по элику им даны были обетования. Сын мой, сказано, первенец Израиль». Конец цитаты. Нам, христианам, братья и сестры, нельзя превозноситься и гордиться перед иудеями. Такое превозношение означало бы злорадство, об отпавших. Апостол Павел учил об иудеях и христианах. «Скажешь, ветви, то есть иудеи, отломились, чтобы мне привиться? Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Послание к римлянам, 11 глава, с 19 по 21 стих. Впрочем, братья и сестры, в последние времена евреи обратятся в истинную веру. Сказано: «Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины, то есть от язычества, и не по природе привился к хорошей маслине, то есть стал новым Израилем, то тем более сии природные привьются к своей маслине». Апостол Павел пишет далее: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова». Послание к римлянам первоверховного апостола Павла, 11 глава, с 24 по 26 стих. И мы читаем далее уже с 14 стиха 8 главы Евангелия от Матфея. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им». Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стих. Блаженный Иероним пишет: «Совершается прикосновение к руке женщины, и по исцелению дел ее исчезает греховная немощь. Природа людей такова, что после лихорадки тело ослабевает еще более, и с возвращением здоровья чувствуются дурные последствия болезни. Но исцеление, подаваемое от Господа, возвращает все вместе, и теща Петрова не только была исцелена, но, чтобы показать полное возвращение сил, еще прибавлено, сказано, и она встала и служила им. Та самая рука служила, которая испытала прикосновение и была исцелена». Конец цитаты. Блаженный Феофилакт уточняет по поводу тещи апостола Петра: «Присем ты заметь также, что брак немало не препятствует добродетели, ибо и верховный апостол имел тещу». Конец цитаты. То есть первоверховный апостол Петр, князь апостольский, был женат, и это нисколько не препятствовало его духовному росту. Апостол Петр был простой рыбак, но Господь нисколько не устыдился войти в его убогую рыбацкую хижину. Златоуст пишет: «Но представь, каковы были дома этих рыбаков. При всем том, Христос не гнушался входить в их бедные хижины, научая тебя во всем попирать человеческую гордость». Конец цитаты. В Евангелии от Марка и от Луки сказано, что Господа просили исцелить тещу апостола Петра. Конечно, просил об этом и сам апостол Петр, научая мужей заботиться не только о своих женах, но и о своих тещах. Как известно, для многих мужчин их тещи – это серьезные испытания, даже искушения. Когда мне приходится напутствовать венчающихся в храме, я обычно говорю им: «Жених, с этого момента родители, родственники и знаемые твоей невесты, твои родители, родственники и знаемые, люби их, заботься о них и почитай их». То же самое я говорю и невесте. И мы читаем далее. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Евангелие от Матфея, 8 глава, 16 стих. Блаженный Иероним пишет: «Все исцеляются не утром, не в полдень, а к вечеру, когда солнце должно было зайти, то есть когда умирает в земле зерно пшеничное, чтобы принести многочисленные плоды». Конец цитаты. Феофилак несколько иначе истолковал этот текст. Он пишет: «Недужных привели к нему вечером, не вовремя, но он, как человеколюбец, исцелил всех». Конец цитаты. В Евангелии от Марка поясняется, почему это произошло именно вечером. Дело в том, что была суббота, которая заканчивалась только вечером. А как известно, иудеи старались ничего не делать в субботний день. Смотрите Евангелие от Марка, 1 глава, с 21 по 31 стих. В этом стихе, братья и сестры, больше всего поражают слова «исцелил всех больных». О каком враче можно произнести такие слова? Кто дерзнет сказать из человеков, что он исцеляет на все 100%? На какой больнице написано «здесь все поправляются и никто не умирает»? Для человеков такое представляется совершенно невозможным. Только Господь Бог может совершить такое чудо исцеления. Как и сказано, исцелил всех больных. Зная это, братья и сестры, мы прежде всего в Нем, во Христе, и должны искать для себя избавление от всех наших недугов, как душевных, так и телесных. Далее евангелист Матфей цитирует пророка Исаию. Он пишет: «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: он взял на себя наши немощи и понес болезни». Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих. Напомню, братья и сестры, Матфей в своем Евангелии часто цитирует ветхозаветные пророчества, так как писал это Евангелие для евреев. А их именно из Писания и надо было убедить, что Иисус из Назарета и есть истинный Христос, Мессия. По поводу цитирования Матфеем Исаии блаженный Феофилак пишет: «Хотя пророк говорит о грехах, но Матфей приложил его слова и к болезням, так как большая часть их, то есть болезней, рождаются от грехов». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, Господь посылает нам недуги за наши грехи, чтобы заставить нас задуматься о своем состоянии духовном, видя немощь плотскую. Многие впервые каются, впервые причащаются и соборуются, впервые только на одре болезни. Для чего Господь и посылает нам телесные недуги? Часто телесное исцеление именно и соседствует с исцелением духовным, и об этом нам всегда надо помнить, особенно тем, которые испытывают те или иные проблемы со своим собственным здоровьем. И мы читаем далее. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону». Евангелие от Матфея, 8 глава, 18 стих. Этот стих трудно сразу понять. Почему Господь, увидев множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону? Ведь Он и пришел спасать народ. Ответ, похоже, заключается в том, что всех болящих, как мы прочитали выше, Он исцелил. И теперь осталась только толпа любопытных. Видя это, Он и отправляется на другую сторону. Братья и сестры, любопытство – не самое хорошее качество в жизни человека. Любопытный не занят поиском истины, но занимается поиском слухов, нелепых, не относящихся к нему, и сплетен. Любопытный, как правило, разносчик сплетен и слухов, доносчик и стукач. В библейские времена таких людей называли соглядатаями. Любопытство есть страсть, чаще присущая женщинам, но иногда и мужчинам. Святитель Василий Великий учил: «Не будь любопытен и не желай все видеть, чтобы не удержать тебе в сердце своем гноя страстей». Конец цитаты. Блаженный Феодорит в книге «История боголюбцев» рассказывает: «Некто из неблагонамеренного любопытства, пожелав узнать, что делает подвижник Акипсим, дерзнул влезть на дерево, посаженное вблизи его кельи, но тотчас же пожал плоды своей дерзости. Онемев половины тела, от головы даже до ног, он с покорностью явился к блаженному и признался в своем проступке. Тот сказал ему, что он возвратит себе здоровье, когда срубит дерево. А Кипсим приказал срубить дерево для того, чтобы другой кто-нибудь не сделал того же, что сделал этот любопытный, и не потерпел подобного наказания. За посечением дерева действительно последовало и освобождение от наказания. Особенно греховным, братья и сестры, является любопытство, когда один человек подглядывает и подслушивает за другим, собирает сплетни с целью обнаружения чужих грехов. Преподобный Ефрем Сирин учил: «Перестань любопытствовать о чужих пороках, чтобы естественным образом не растлился от сего благочестивый твой помысл». Конец цитаты. Златоуст резко осуждает любопытных. Он учил: «Нет ничего в такой степени неприличного женщине, как всячески разузнавать чужие дела. Впрочем, не только женщине, но и мужчине, потому что это величайший признак бесстыдства и наглости». Конец цитаты. Любопытный собирает все слухи, сплетни, как мы уже говорили, сам разносит их. Преподобный Авва Исаия сравнивает таких людей с отхожими местами, с нужниками. Он пишет: «Не расспрашивайте с любопытством о временных делах мира сего, дабы не уподобиться отхожим местам, в кои всякий идет для извержения излишеств чрева, а отчего оные места всегда наполнены смрадом». Конец цитаты. О молодых, беспечных и болтливых вдовах апостол Павел писал: «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Первое послание к Тимофею, 5 глава, 13 стих. Христианин не может быть празднолюбопытным, сплетником и интриганом. Все это неприлично для него и наносит вред его бессмертной душе. Когда я учился в семинарии, то таких любопытных сборщиков слухов и сплетников, доносчиков и стукачей мы называли наухо-доносоры. Но вернемся к нашей теме. Итак, Господь оставляет праздную и любопытную толпу и готовится отплыть на другой берег. И мы читаем: «Тогда один книжник, подойдя, сказал ему: „Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел“. И говорит ему Иисус: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“». Евангелие от Матфея, 8 глава, 19-20 стих. Блаженный Феофилак так истолковал этот текст. Книжником называет законоведца. Видя многие знамения, он подумал, этот книжник, что Иисус получает от того прибыль. Посему старается сделаться последователем его, чтобы и самому получать, то есть зарабатывать. Но Христос, видя его намерение, сказал, как бы так: «Следуя за мной, ты надеешься сделаться богатым, но не видишь ли, что я не имею даже дома? Таков же должен быть и последователь мой». Он сказал это с тем, чтобы убедить его последовать за собой, переменив намерение, то есть исправившись, но он удаляется от него, удаляется от Господа. Конец цитаты. Как мы видим, братья и сестры, многие, которые приходили к Иисусу, толкались и теснились вокруг Него, имели свои собственные, далекие от подлинной духовности интересы. И сейчас в религиозной среде можно встретить много проходимцев, которые, придя в церковь, делают здесь свой собственный бизнес, таковые ни в коей мере не служат делу распространения Святого Евангелия. Апостол Иоанн Богослов писал о таковых: «Они вышли от нас, но не были наши». 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. Святитель Игнатий в своем «Отечнике» рассказывает об одном сребролюбце. «Брат спросил старца: „Благослови мне иметь у себя две золотницы по немощи моего тела“. Старец, видя его произволение, что он желает удержать их у себя, сказал: „Имей“. Брат возвратился в келью, и начали тревожить его помышления, будто спрашивали: „Как ты думаешь, благословил ли тебя старец иметь деньги или нет“. Он опять пришел к старцу и спросил его: „Ради Бога, скажи мне истину, помышления смущают меня по поводу двух золотниц“. Старец отвечал: „Я видел твое произволение иметь их, потому и сказал тебе: имей их, хотя и не полезно иметь более, чем сколько нужно для тела. Две золотницы составляют твою надежду, как бы Бог ни промышлял о нас. Но может случиться, что ты их утратишь. Тогда погибнет и твоя надежда. Возложи надежду на Бога, потому что Он печется о человеках“. Апостол Павел, братья и сестры, учил: имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадут в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофея, 6 глава, 8-9 стих. Итак, братья и сестры, книжник искал обогащение, и поэтому не смог последовать за Христом и стать его апостолом. Исидор Пилсиот писал о нем, об этом книжнике: «И как усматривающий, что человек этот одержим лукавыми помыслами, что вселяются в него злыми духами, и он неотвратимо предан пороку, посему-то удалил его Господь от сопребывания собою, чтобы упорство его в злонравие не соделалось соблазном для верующих». Конец цитаты. И мы читаем о другом человеке, который тоже подошел к Иисусу с целью стать его учеником. Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стих. Блаженный Феофилакт поясняет: кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому. Конечно, должно почитать родителей, но Бога надлежит предпочитать им. Отец же ученика сего был еще и неверным, как это видно из слов «предоставь мертвым», то есть неверным погребать своих мертвецов. Конец цитаты. Нечестивые люди называются мертвыми. Самая страшная форма нечестия – безбожие, неверие. Блаженный Иероним пишет: «Мертвый тот, кто не верует. Если же мертвый погребает мертвого, то мы не должны иметь заботы о мертвых, а о живых, чтобы и нам не получить также имений мертвецов, пока мы будем заботиться о мертвых». Конец цитаты. Братья и сестры, мы должны всегда более заботиться о своих, о верующих, чем нежели о неверующих, духовно мертвых. Они мертвы в глазах Бога. Как мертвые, они ничего не говорят Господу в молитвах. Как мертвые, они не ощущают Его бытие, не слышат и не видят путей Господних. Как мертвые, они не взирают на начальника и совершителя жизни. Таковые живые трупы наполняют наши города и веси. Их больше, значительно больше, чем верующих, но для Бога они мертвы, как бы не существуют. Когда Сын Божий беседовал с Никодимом, этим еврейским старцем, он сказал ему: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. То есть, если кто не христианин, он как будто и не рождался, не существовал. Его рождение еще ожидается. Такое рождение свыше возможно только в церкви. Христос учит: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих. Рождение от воды – это и рождение от познания Слова Божия и крещение. А рождение от духа – это крещение Духом Святым, мира помазания. Без всех этих составляющих человек духовно мертв. О духовно мертвых грешниках Златоуст писал: «А тот, кто живет во зле, служит греху. Не говори мне, что он не съедается червями, не лежит во гробе, не закрыл глаз и не обвит пеленами. Он больше претерпевает мучения, нежели умершие. Не потому, чтобы черви съедали его, но потому, что страсти духовные терзают его лютие зверей. А если у него открыты глаза, то и это опять гораздо хуже того, как если бы они были закрыты. Глаза умершего ничего не видят худого, а этот, имея открытые глаза, подвергает себя бесчисленным болезням. Тот лежит во гробе, ничего не чувствуя, а этот заключен во гробе бесчисленных болезней. Но ты не видишь гниение его тела. Что же? Душа его еще прежде тела растлела, погибла и подвергается большему гниению. Тот смердит 10 дней, настоящий покойник, а этот грешник во всю жизнь дышит зловонием, имея уста хуже всяких нечистых мест. Так что они различаются между собой только тем, что один подвергается только естественному тлению, настоящий мертвец, а другой грешник к нему присоединяет еще гниение, происходящее от нечестивой жизни, ежедневно вымышляя для себя бесчисленные причины растления. Но этот ездит на коне. Что же, умерший лежит на одре. Но что важнее, его никто не видит истлевающим, изгнивающим, потому что он имеет гроб своим покровом, а этот смердит повсюду, нося мертвую душу в теле, как во гробе. Конец цитаты. Но вернемся к человеку, который хотел похоронить отца своего. Некоторые богословы говорят, что его отец был жив. Этот человек хотел дождаться, когда он помрет, чтобы получить все наследство себе. Наследство, которое его нечестивый отец приобрел неправедным путем. Господь поспешил призвать его за собою, чтобы он не заразился бы грязными пороками сребролюбия, чтобы он не заразился, не зазарился бы на грязные деньги своего родителя. Если бы отец был мертв, то сын не мог бы находиться на улице. Он должен был по еврейским законам сидеть дома шиву. По иудейским законам, по умершему, надо было сидеть дома 7 дней и читать книгу Иова. Слово «шива» и означает 7. В условиях жаркого климата покойных хоронили достаточно быстро. Так что вполне вероятно, что этого человека интересовало будущее наследство, которое он мог бы получить после смерти отца. Его любовь к деньгам тоже помешала ему стать апостолом Сына Божия. И мы читаем далее. «И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его». Евангелие от Матфея, 8 глава, 23 стих. Как радостно, братья и сестры, читать эти слова: «За ним последовали ученики его». Плевелы отсеялись, а истинные ученики – это пшеница Божия, последовали за ним. Лодка, корабль – есть древний символ церкви. Христос в лодке с учениками – это великий символ присутствия Господа Иисуса Христа в собрании верных. Сказано: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. И мы читаем далее. «И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал». Евангелие от Матфея, 8 глава, 24 стих. Блаженный Иероним пишет: «Прообраз этого знамения мы читаем в книге пророка Ионы, когда он среди других, находившихся в беспокойстве, был спокоен и безмятежно спал, и был пробужден, и освободил пробудивших его своей властью и таинством страдания своего». Конец цитаты. Сам Христос, братья и сестры, указывал на этот прообраз, когда говорил: «Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Евангелие от Матфея, 12:40. Иными словами, братья и сестры, любое избавление человека приобретается ценою страданий Сына Божия, Его смерти, погребения и воскресения. Но пока он спокойно спит в лодке, хотя буря уже началась, и волны захлестывают ладью. Отвечая на вопрос, почему Господь спал в лодке, как бы предоставив апостолов самим себе, Златоуст уточняет: «В самом деле, если бы буря случилась во время его бодрствования, то они или не устрашились бы, или не стали бы его просить, а, может быть, даже не подумали бы, что он может совершить подобного рода чудо. Потому-то он и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми и что случается с ним самим. Так как ученики видели всех других облагодетельствованными, а себя самих, не получившими никакого благодеяния, и были беззаботны, они ведь ни хромы не были, и никакого другого подобного заболевания не имели, и потому им надлежало собственным чувством испытать его благодеяние, то он попускает восстать бури, чтобы им через спасение от нее сильнее почувствовать его благодеяние». Братья и сестры, нам иногда кажется, что Господь не замечает наших проблем. Нам кажется, что Он даже не догадывается, какая греховная буря окружает нас, какие волны сомнений, разочарования и уныния накатывают на нашу душу. Кому-то показалось, что Бог уснул, устранился от судеб этого погибающего мира. Некоторые поспешили сказать: «Бог мертв». Но все они ошибаются, трагически ошибаются. Бог жив, и Бог бодрствует. Он никогда не оставляет нас. Он всегда с нами, даже тогда, когда мы не с Ним. Он пытается пробудить, воскресить духовно мертвых, поддержать ослабевших на путях веры. И главное, Он знает, какие ветры греховные восстают на нас, какие волны сомнений, ересей и разочарований пытаются опрокинуть лодку нашего спасения. Он каждый день, братья и сестры, обновляет для нас свои благословения, свое милосердие. Послушайте, что сказано в Писании: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стих. Господь верен нам, даже тогда, когда мы не верны Ему. Сказано: «Ибо что же, если некоторые и не верны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верен». Послание к Римлянам, 3 глава, 3-4 стих. Апостол Павел также пишет о Господе: «Ибо сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя». Послание к Евреям, 13 глава, 5 стих. Бог никогда не оставит и не покинет нас, даже если мы пойдем и долиной тени смертной. Псалмопевец Давид восклицает: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22, стих 4. Но вернемся к апостолам во время бури. Сказано: Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: «Господи, спаси нас, мы погибаем». Евангелие от Матфея, 8 глава, 25 стих. Блаженный Феофилак так охарактеризовал поведение апостола в лодке. «Когда сказали: Господи, спаси нас, они показали всем веру». Но слово «погибаем» уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он плыл вместе с ними. Конец цитаты. Как печально, братья и сестры, видеть, когда православные высказывают страх перед всякими колдунами, ведьмами, перед сглазом и порчи, бесами и демонами. Если Господь с нами, какие колдуны, какие демоны могут повредить нам, какие бабки-шептуньи могут наговорить на нас? Если Бог с нами, кто может быть против нас? Пока мы в Господе, силам зла остается только скрежетать завистливо зубами. Как церковь поет на Рождество Христово: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Итак, братья и сестры, всякий раз, когда в беде мы призываем Бога на помощь, мы проявляем веру, а когда испытываем страх перед кем-либо, кроме Бога, проявляем маловерие. Посему Господь и говорит им, апостолам: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Евангелие от Матфея, 8 глава, 26 стих. Блаженный Иероним Стридонский так истолковал вторую часть этого стиха: «И из этого места мы постигаем, что все твари чувствуют Творца, как и те, которым запрещается, так и те, которым повелевается, чувствуют повелевающего, и не потому, что все одушевлено, как думают еретики в своем заблуждении, а потому, что в силу величия Творца бесчувственное в отношении к нам обнаруживает чувствительность к Нему». Конец цитаты. Мир природы, братья и сестры, хотя и не одушевлен, во всем следует Творцу своему. Когда Господь крестился в Иордане, то река испугалась соприкосновения с Творцом, и Иордан возвратился вспять. Когда Господь умирал на кресте, то солнце скрыло свет свой, не могущий взирать на это, а земля сотряслась от ужаса. И мы читаем далее. «Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры, и море повинуется ему?» Евангелие от Матфея, 8 глава, 27 стих. Блаженный Иероним поясняет: удивлялись не ученики, а корабельщики и остальные, бывшие на корабле. Если же кто из любви к спорам захочет настаивать на том, что это были ученики, которые удивлялись, то мы ответим, что по справедливости названы людьми те, которые еще не познали могущество Спасителя. Конец цитаты. Люди и ученики. Какая разница? Когда в Писании говорится об апостолах, они называются учениками его. Но никогда по отношению к ним, почти никогда не используется выражение «толпа», «люди» и так далее. Ученики – это те, которые всегда следуют за своим учителем, а люди, толпа, пребывают в раздумье. Толпа всегда переменчива. Она то приветствует Господа, входящего в Иерусалим, то кричит: «Распни, распни его». Толпа – это выбор большинства, демократический выбор, который всегда отвергнет Христа и изберет для себя Вараву. Толпа же примет и Антихриста. Посему, братья и сестры, надо удаляться от настроений, мировоззрений и верований большинства, философии широкого и пространного пути. Каждый добрый православный христианин должен искать для себя и других узкую тропу Христову. Только идя по ней, мы сможем стать учениками Сына Божия и достичь вечного спасения. А конец широкого и пространного пути – плач и скрежет зубов в аду. Отвергая коллективный психоз грешной толпы, не сражаясь его влиянием, мы приближаемся ко Христу и бросаем вызов – всемирному Вавилону в его завершающей фазе, имя же ей – глобализация. Златоуст говорит противоположное Иерониму. Он считает, что в лодке посторонних не было, а были только апостолы. Он пишет: «Потому Спаситель и берет с собою одних только учеников, где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу, но где предстояли искушения и ужасы, там Он брал с собою одних только подвижников вселенной, которых Он хотел обучить». Конец цитаты. В этом случае, братья и сестры, употребление слова «люди» может означать, что, испугавшись, апостолы проявили маловерие, и в этот момент мало чем отличались от других людей, от толпы, почему Господь обличил их словами: «Вы так боязливы, маловерные». Златоуст, подводя итог повествованию о буре, пишет: «Итак, Иисус прежде всего укорил учеников Своих, показывая тем, что надобно быть мужественными и среди сильнейшего обуревания волн, что Он все устрояет во благо». Конец цитаты.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Oh.
чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 72.92 FM «Православное радио. Радонеж».